Учение Филона о Логосе с недоумением разводит руками. Он – то, как душа и связь всего мира. То есть это стоический вот тот разум, как целесообразность мира. Тот, на котором держится все единство мира, связь мира. То он о нем говорит, как о безличной, безликой энергии Бога. Если Бога мы никоим образом не можем познать, то Логос, как его энергия, безликая причем, это энергия просто, она может быть видимая. Видимо, ну, хотя бы в действиях тех, которые мы наблюдаем в существовании самого нашего космоса и мира всего. И, наконец, третий у него встречается вариант. Как тварно-личностный посредник. Что значит тварно-личностный посредник? То есть у Филона проскальзывает идея, что Логос, будучи по отношению к Богу, энергией, безличной энергией, по отношению к миру, так он может быть понят как некий личностный посредник по отношению к миру. Попробуйте, так сказать, разобраться в этом. Это очень трудно. Недаром говорят, попробуй в Талмуде разобраться. Там все, что угодно вы найдете. И никто во веки веков не разберется там. Вы видели, кстати, в библиотеке 12 томов? Такие, 12 томов Талмуда. Попробуйте разобраться. Да, жизни, по крайней мере, не хватит, это ясно. Да, это еще перевод, там не перевод даже, это Талмуд настоит, а пересказ Периферковича, не перевод. Слышите? Перевод нет. Перевода нет. Это свободный пересказ на русский язык с учетом психологии всех тех, кто говорит по-русски. Вот так. Так вот, видите, оказывается, Логос. Кажется, даже в последнем случае, он даже, кажется, представляет из себя личность, являясь безличной энергией божества. Это очень важный момент. Вот. Ну и, будучи таковым, Логос тогда может оказывать какие-то благодеяния людям. Ну, хочу сказать при этом вот что. Что из себя представляет мир материальный, с точки зрения Филона? Материя – это в принципе, во-первых, она вечно существующая, как и у стоиков, и она совершенно чужда Богу. Это костная, хаотическая масса, из которой только Логос делает то, что именуется космосом. Поэтому мир материальный, противоположен, чужд Богу как таковому. Это, если хотите, ну, своего рода дуализм у Филона. Совершенно очевидный дуализм. Бог и материя. Человек, что из себя представляет, он двусоставен. И вот тут интересно. Если материальная сторона понятна откуда, то душа что такое? Филон учит о предсуществовании душ. Предсуществование. То есть душа существует до появления вот каждого конкретного человека. И каждый конкретный человек рождается. Почему? Там, в горнем мире, жизнь кипит. И души тоже не только живут, но и падают, впадают в грех. Оказывается, там мир добра и зла. Там, оказывается, можно пасть. И вот тогда падшая душа, в зависимости от степени ее падения, так приобретает здесь тело. Если она, так сказать, все-таки сохранила больше добра, то она вселяется в тело какого человека? Тот, который будет богат, который будет иметь власть, будет иметь все прочие преимущества. Если она очень здорово согрешила, она может даже попасть в тело раба. Это, конечно, ужасно. Бедняка. И так далее. Все зависит от степени падения. Вот. Почему душа посылается сюда? Для очищения от греха. Потому что тело – это тюрьма. И вот за счет тех страданий, которые душа здесь переносит, она очищается. И таким образом вновь возвращается в тот мир. Самый страшный грех, даже не грех, а состояние человека – это его чувственность. Чувственность во всех, так сказать, сферах, какие угодно. Это корень всех грехов. И поэтому задача человека и единственный способ, если хотите, правильный способ жизни человека – это аскетизм. С помощью его только душа может освободиться от уз этой чувственности и в состоянии экстаза уже соединяться с тем… Нет, это… Он говорит то Богом. Это нет, это не Богом. С Логосом. С Богом ничто не может соединиться. С Логосом. И таким образом, в конечном счете, возвратиться в мир Логоса. Вот эти наиболее важные его положения. Ну, можно сказать, что, кстати, что Филон, как говорит, говорит о том, что каждая буква Библии Боговдохновенна. Вы слышите? Каждая буква. Не что-нибудь, а буква та же. Ни одну букву нельзя заменить. Нельзя тронуть. А вы знаете, что произошло в 100-м году? В 100-м году нашей эры. Об этом пишет Карташов. Карташов. Ну, он-то ссылается на другие источники о том, что в 100-м году по всей тогда Римской империи из синагог были собраны все свитки закона Библии, библейские свитки, и заменены новыми. Но не потому, что те свитки изветшали, а потому, что там были произведены изменения в тексте. Это акт, которого в истории нет равных. Они, которые верят в каждую букву, боговдохновенную букву, здесь заменили. И удивительное дело, я вам скажу. Об этом пишет Иустин Философ. Это повторяет Иоанн Златоуст. И вы знаете ведь, какова ситуация возникла? Любопытнейшая. Стал вопрос о переводе Библии на национальные языки, в частности, на наш язык, и споры. Переводить с подлинника, то есть с еврейского, или переводить с перевода греческого, септуагинты. Вы знаете, в 3-м столетии там был сделан перевод на греческий язык. Вы знаете, действительно проблема. Представьте, двойной перевод. Это что такое? И у нас, вот, в 19 веке, какие шли дискуссии, что вы, как делать перевод с еврейского или с греческого. Результат, в общем, таков, что на славянский язык Библии была переведена с септуагинты, то есть с греческого, то есть с перевода. Почему? По причине веры в то, что все-таки еврейский текст, который мы имеем, искажен. Когда начали переводить русский текст, то переводили с еврейского русский текст Библии. Но некоторые места все-таки тоже брали септуагинты. Этот спор шел до 1948 года, когда вдруг неожиданно, сенсационное сообщение. Нашли древнейшие свитки библейских книг, так называемые кумранские находки. И вот здесь, когда стали их исследовать, то обнаружили поразительные вещи. Поразительные просто вещи. Это даже в нашей советской прессе был такой исследователь Амусин, кстати, сам еврей. И он пишет, что оказывается, на основании этих кумранских свитков древнееврейский текст, известный сейчас, требует, как он выражается, бесчисленных исправлений. Это поразительно. Я просто помню, прочитал, я удивился. Оказывается, действительно, еврейский текст оказался испорченным по сравнению с тем, что было. Как кумранские, они захватывают как раз эти дохристианский период. Это очень любопытные вещи. Но, вы знаете, любопытно и другое, что очень многое было куплено и пришло в Ватикан и в другие библиотеки, рукописи, ну, там покупали их. И, вы знаете, любопытные вещи, что многие исследования, не знаю, вдруг стали засекречиваться. Что-то дают, но что-то странная ситуация. Проскользнуло, правда, одно только. Вот, по крайней мере, одно, на что можно обратить внимание, такое серьезное искажение. То, где вот эти знаменитые слова ветхозаветного евангелиста, пророка Исаии, «пронзили руки мои и ноги мои пронзили», это поразительно точное какое. В еврейском тексте, в масоретском тексте, еврейский, это масоретский называют текст, написано «как лев». Мессия, как лев. Не пронзили руки мои ноги, а как лев. Это же Мессия же, это же пророчество Мессии. Послушайте, заменить. Крест заменить на лев, как царь. Вот это вот, так сказать, вещи, которые были все-таки опубликованы. Да. Там множество таких, ну, менее значимых разночтений, как говорят, очень много. Но вот это очень серьезное, потому что это мессианское пророчество. И вместо «пронзили руки мои», то есть «распяли», вместо «распяли», оказывается, как лев. Там это легко сделать при этом, друзья мои, что, как вы знаете, еврейский язык, да, он не знает гласных. В древнееврейском не было гласных, одни согласные. И уже потом только, уже это масореты стали делать знаки, подстрочные и надстрочные знаки, благодаря которым только можно было конкретно читать, что это слово читается вот так. Ну, попробуйте, одни согласные напишите, и вы в тупик станете в очень во многих случаях. Не знаете, что за слово. Прочитать можно и так, и эдак. Такая ситуация имела место. Таким образом, я бы сказал, окончился вот этот спор 2000-летней давности. Какой же текст все-таки является более правильным? И оказалось, да, тот же Амусин пишет, что Септуагинта оказалась гораздо ближе к кумранским текстам, нежели масоретский еврейский текст. Вот сейчас ряд текстов, часть текстов хранится в Израиле. Это есть там музей, специальный музей кумранских находок. Я помню, там мы были. Ну, а что мы видим? Под стеклом лежат. Попробуй. Да. Очень много в Ватикане. Исследования ведутся. Да. Читаются. Но результатов, опубликованных результатов, кажется, немного. Но факт таков. Факт таков. Ну, это так, это между прочим, конечно. Но для нас это имеет значение, когда мы касаемся философии Филона Александрийского. Поскольку он, видите, с одной стороны, он опирался, естественно, еще на неискаженный текст. Он был искажен в 100-м году нашей эры. Вот, в 100-м году только. А с другой стороны, мы видим, Филон-то Александрийский, И он, так сказать, использовал очень активно древнегреческую, древнефилософскую мысль. Ну вот если подвести теперь итог. В чем же мы видим совпадение и в чем видим различие между учением Филона о Логосе и учением, или лучше сказать, учением Иоанна Богослова? Да он ничего особенного не учил, он констатировал. В чем разница? Я вот сейчас вам по пунктам просто постараюсь это показать. Значит, первое. Филон – монотеист и моноипостасник, я бы сказал даже так. Потому что и мы монотеисты. Христианство тоже монотеистическая религия. Но мы говорим о Боге триипостасном. Филон учит о моноипостасности Бога. Бог триипостасный для него немыслим в принципе. Логос – это не вторая ипостась. Логос Филона – это не Бог. Слышите? Хотя он, я вам еще буду зачитывать, да, хотя он, у него именуется подчас очень, так сказать, высокими именами. Второе, что очень важно. Логос Филона – это или творение Бога, или его эманация. Понятно, что такое эманация? Энергия, которая от него исходит. Некая энергия. То есть и в этом смысле он принципиально ниже Бога единого. Вот, и ни в коем случае ему не равночестен ему. Даже если он является его эманацией, тем более его творением. Третье, что очень важно. Логос Филона – это не божественная личность. Это только божественная способность, если хотите, как он называет, мышление и творчество. Он есть совокупность всех идей, каких? Тварных, касающихся тварного мира, касающихся тварных вещей. Он в себе содержит совокупность всех идей в отношении творения мира, тварного мира. А вот как он о нем пишет, Филон. Он – совокупность, место, город идей, орган творения, слуга Божий. Вот кто такой Логос. Он – печать и связь мира, закон, столб, на который все опирается, душа мира. Кстати, Логос Филона – это старший сын Божий. А мир, космос – это младший Сын Божий. Это для развлечения. Филон говорит о Логосе и как Сыне Божьем. Оказывается, два Сына Божия – есть старший и младший. Очень интересно, что говорит Филон о возможности соприкосновения Логоса с этим, с нашим миром. И он пишет так. Так как грешному и нечистому человеку богохульно именоваться сыном самого Бога, то пусть каждый старается благоустроить себя, по крайней мере, сообразно с первородным Логосом Божиим, старейшим ангелом Божиим, который есть многоименный архангел. Я вам все цитирую по Муретову, профессору философии Филона Александрийского. Дальше. Поскольку материя, по учению Филона, есть зло, есть отрицательное начало, противоположное духу, то в принципе невозможно никакое воплощение Логоса, то есть соприкосновение Логоса с материей. Так вот, поскольку материя противоположна духу, чужда Богу, так? То есть она является некой костной, так сказать, вещью, так? То ни о каком воплощении Логоса, я не говорю Бога воплощения, даже воплощении Логоса не может быть и речи. Тем более богохульно другого слова не находишь, чтобы логос мог страдать и через эти страдания спасать человека. Это богохульство. Богохульство пусть не в прямом смысле, речь идет не о Боге, а потому что логос – это есть высшее творение Бога. Ни о каком страдании не может быть даже речи. Филон пишет: «Ведущему и блаженному не подобает касаться нечистой и грязной материи». Тварь, писал Филон, при своей, цитирую, «при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственного соприкосновения со святостью и всемогуществом Творца». Слышите? Принципиальное отвержение самой даже мысли о каком-то воплощении Логоса. Поэтому по Филону, не с нашей точки зрения, а по Филону, Логос не может быть Мессией. Логос не может быть Мессией, потому что Мессия по иудейскому учению – это кто такой? Это царь, земной царь, владыка всего мира, которому все будет покорено, и все народы придут и поклонятся перед ним. А Логос, он даже и соприкоснуться не может с материей, с человеком. Поэтому Логос Мессии быть не может. Какой вывод можно сделать из этого? Об этом очень хорошо сказал известный французский мыслитель Пресансе. Я вот вам зачитаю, он очень красиво написал. «Я не знаю в истории человеческой мысли более поразительных противоположностей, как существующие между этими двумя учениями. Александрийская философия не хочет искупления. Евангелие – ничто без этого догмата. Филон проповедует невозможность для божества войти в прямое единение с человеческой тварью, тогда как проповедь о воплощении Бога есть основное учение святого Иоанна». Видите, как здорово? «Один видит в слове, с большой буквы в слове, только отвлеченное в слове, в смысле в логосе, только отвлеченное обобщение божественных идей. Другой поклоняется в нем единородному Сыну Божию. Противоположность полная, потому что то, что для святого Иоанна составляет основную истину, было бы ужасным богохульством для Александрийского иудея». Я вам сказал, что Энгельс назвал Филона отцом христианства. Вы знаете, ведь он... Знаете, в чем он прав? Он прав в том, что Филон действительно явился отцом. Только не христианство, а арианство и прочих еретических отступлений, искажений христианства, которые возникали в истории христианства. Верно. Здесь – да. Ереси первых столетий – да. Они, ой, как впитывали в себя идеи Филона. И здесь, пожалуй, Филон явился отцом для многих, но особенно для арианства. Арианство – это вообще, я вам скажу, что это буквально учение Филона. Апостол Иоанн показал нам, кто такой Логос. Помните, как начинается? Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог был Логос, и дальше. На другой день видит Иоанн, прямо дальше, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И свидетельствовал Иоанн, говоря, сей есть Сын Божий. Вот кто Логос Иоанна Богослова. Вот так, друзья мои. Эти положения очень важны, и знание этого необходимо, потому что, скажу вам, я просто поражаюсь. То, что когда-то это совершенно, ну, дикари. Дикари, я говорю, в плане душевном, интеллектуальном, образовательном, придумали так называемую мифологическую теорию происхождения христианства. Она была разгромлена не знаю как, по всем частям и деталям. И вдруг сейчас как-то мне звонят, да, вы бы не могли приехать на телевидение, вот тут, знаете ли, говорят, что Христос все-таки это же миф. У меня так и руки опустились. Господи, Боже мой, опять начинают копать. Хитрые люди. Знают, что никто уже не знает этой критики мифологической теории. Что это давно-давно уже, кажется, кануло в вечность. И опять начинает. И сейчас поймаем рыбку на те же самые крючки. Поэтому приходится заниматься вот этими вещами. Может быть, займемся и мифологической школой, если будет время. А вот Филоном, видите, Александрийским пришлось нам с вами немножко заняться. Да, ну, заключение всем ясно. Заключение ясно. Еще, так сказать, одно положение, которое нам стоит разобрать, которое также стоит в ряду очень важных таких, я бы сказал, аргументов, когда мы говорим о вероучительном аргументе истинности христианства. Речь идет о боговоплощении и языческих мифах. Ой, здесь мне бы не хотелось особенно даже распространяться. Я, может быть, назову основные положения. Ну, приведу классическое, кстати, высказание Эпикура, которое, я думаю, вам понравится всем. Он сказал, боги, наши боги, не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Молодец, как хорошо сказал. Ну, конечно, действительными людьми сделаться. Но это куда же годится? Тогда придется, знаете ли, слишком много переносить скорбей, терзаний и самой смерти. Что из себя представляют языческие мифы в этом именно ключе? Воплощаются они? Да. Воплощаются? Нет. Тогда или нет? В том-то и дело. Что если вы почитаете греческую мифологию, ну, то, о чем учила древнегреческая религия, древнеримская религия, то увидите, боги – это актеры, которые меняют маски. Они могут представляться человеку в самых разнообразных видах. Каких только, Господи, например, Зевс. То в быка, то в сатира, то орла, то даже в золотой дождь. Юпитер в дракона, крылатого змея громадных размеров и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Это очень, очень интересно, что верили, что боги могут представать в разном виде. Причем вера эта была такой. Иногда это просто, это, так сказать, ну, иллюзии. Иногда, может быть, они на самом деле на какой-то миг могли принимать, ну, настоящую телесность. Может быть, даже и так. Ну, верили по-разному. И так, и сяк. И наоборот, и поперек. Ну, все это что такое было? Фактически это было не что иное, как смена масок. И больше ничего. Потому что в действительности, чтобы принять тело какое-то на самом деле и по существу, об этом даже не было и речи. То же самое касается индуистских воплощений или аватар. Там вообще ситуация еще более даже интересная, да. Там, например, Вишну имеет множество своих перевоплощений. И как я вам уже говорил, что 20-м из аватар Вишны является Кришна, 19-м является Рама. Так? Но что интересно, что все эти аватары, каждый имеет свою ко-аватару, то есть они тоже имеют свои аватары. И так бесчисленное множество. Я же вам говорил, когда я спросил, что у вас сколько там, наверное, тысячи богов, они говорят, ошибаются, сейчас миллион. Неверно. Миллион, действительно. Так, так оно и есть. Бесчисленное множество. Потому что каждый аватара, вот этих главных божеств, там, Вишну, ну, Брахмы сейчас уже фактически говорят, там этого культа уже нет, да. А вот эти главные божества, они имеют свои аватары, и там бесчисленное множество такого аватар. Бесконечные. Вот так. Чем, значит, в чем суть, так сказать, вопроса, который нам с вами надо, так сказать, ну, что ли, иметь в виду? Самое главное, я вам сейчас приведу прям по пунктам, самые главные положения, с тем, чтобы можно было, так сказать, ну, четко представлять себе эту разницу. Но я прежде всего скажу, как наши атеистические даже авторы, крупнейшие авторы, оценивали христианский догмат Боговоплощения. Это, я вам скажу, это очень важно, чтобы вы поняли. Например, один из ведущих советских атеистических идеологов, Ранович, пишет: «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различий между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика по сравнению с восточными культами состоит в учении о воплощении». Слышите? Ранович прямо видит, ничего общего нет между индуистскими аватарами и воплощением христианским. Энгельс, который утверждал, что все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона, ну, Филон – отец христианства, так, говорит, послушайте, что он дальше говорит, что этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком логоса, слова, в определенной личности, и о его искупительной жертве на кресте. Каким образом, послушайте, что Энгельс дальше пишет, каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно достоверных источников. Блестяще просто. Сознался. Не знает, как же такое. Кажется, оно и ничего. Кажется, философия Филона. Кажется, воплощение. А как же появился Христос? Нет источников. Ну, откуда же? Вот, кстати, вот об этом мы и говорим. Когда я говорю аргументы истинности христианства, что все христианские истины не имеют земных источников. И тогда все те, кто их ищет на земле, разводят руками. Действительно нет источников. Он сказал это точно. Ну, а теперь, если хотите, я вам просто по пунктам, я специально вот пункты эти выделил, с тем, чтобы вы могли так, ну, представлять более ясную картину. В чем разница? Христианство учит. Первый, любопытный, о воплощении не Бога, а второй – ипостаси Бога. Слышите? То, чего не могло быть в древних религиозных учениях, поскольку там три ипостасности не знали. Христос, обратимся к Евангелию, это не аватара какого-нибудь божества. Ничего подобного. и сам никаких аватар не имеет. Христос родился безмужно. Это, так сказать, кардинальный догмат. В то время как, если мы коснемся языческой мифологии, там сплошь и рядом, хотя бывают исключения, правда, иногда, бывают исключения редчайшие, что рождается какой-нибудь там бог от девы. На самом деле там подавляющее этого мифология не знает. Очень важно, о Христе есть огромное количество исторических свидетельств. Это историческая личность. А в отношении мифических богов, ну-ка, когда кто жил? Какой бог? Когда там Афродита, когда там Венера? Когда там Гермес жил? Какую эпоху? Ну что вы? Правда, хотя вам скажу так. Вот я забыл, на Крите это или на Кипре. Знаете, в течение, знаете, можете ехать целый час, там гряды, такие вершины гор, и говорят, это могила Зевса. Ну, там действительно что-то напоминает гигантскую, так сказать, фигуру лежащего какого-то исполина, да. Так вот, это историческая личность Христос. Мифы все неисторичны. И, конечно, греческая и римская мифология совершенно не знает того, что было очень хорошо выражено на Четвертом Вселенском Соборе. Вы слышите, это выражено было. На самом деле, это в Евангелии это есть, учтите. На соборе было только выражено это. Речь о чем идет? Что кто такой Христос? Это тот, в котором мы видим неслитно и неизменно, нераздельно и неразлучно соединены сущность Бога и сущность человеческой природы. Не энергии, понимаете, это поразительная вещь. Соединены. Причем как? Соединены, а не слились, не образовали ничего третьего. Они остались неизменными и в то же время нераздельны. Они неотделимы в Бога-человеке Христе. Неотделимы они. Они нераздельны. И это же вообще потрясающе. Неразлучно. То есть все. Это акт абсолютный. Не подлежащий изменению. Ну что в таких вещах? Что там? Ну и, конечно, христианское учение о том, что воплощение Логос – это было ради спасения человека. Именно ради этого, по любви, а не по каким-либо там прихотям. Как мы знаем, это воплощаются эти боги, там греческие, римские. И, конечно, надо напомнить, что в этом отношении Христос чист от всякой страсти. Вспомните, как ученики удивились. Это, вы обратили внимание? Когда, придя из города, смотрят, Христос разговаривает с самарянкой. Кажется, всегда он был среди народа. Они удивились, как это здесь один на один он разговаривает с женщиной. Вы слышите? Ух, как интересно. Да, если бы в монастырях так было, в наших мужских. Я хочу сказать еще об одном, что языческие мифы о боговоплощении, знаете, это что такое? Это очень интересное явление. Вы обращали внимание? Вот если кто хочет обратить внимание, зайдите вот около Ризницы, где стоит там Майкл и еще с ним один профессор. Там часто приходит одна мамаша, и у нее девочка. И эта девочка таскается с этой куклой, и она без нее быть не может. Странное дело, мальчишка с куклами не таскается. Не возится, девочка только без куклы жить не может. Интуиция, если хотите, какое-то смутное предание, интуиция о боговоплощении. не знали, как выразить это. И вот эта куколка, языческие учения о воплощениях богов, в которые бессознательно играло человечество всю, можно сказать, историю. Играло. Вот что такое боговоплощение вот этих языческих религий. Интуитивно чувствовали, должен Бог прийти, реально прийти, а не в каких-то там фантомах. Реально, и вот он. И играло в эту куколку человечества. Так что, видите, здесь даже очень такое, мне кажется, интересное явление.